Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, 1198 страница, второй том, статья «Что значит грешник подготовит, а праведник наденет?». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Второй том, труды Рабаша, страница 1198. Книга Зоар говорит, от добрых дел, которые человек совершает в этом мире, делают ему в мире том дорогом, дорогое высшее одеяние, и чтобы облачиться в него. А когда человек утвердил добрые дела и возобладали над ним дела плохие, то тогда он грешник, потому что долгов больше, чем заслуг. И он задумывается и раскаивается в добрых делах, которые совершил ранее, и тогда он абсолютно потерян и спрашивает, что делал Творец с теми добрыми делами, которые совершил грешник тот перед этим, и отвечает, несмотря на то, что этот грешник, этот злодей, тот потерялся, те добрые дела и заслуги, которые он сделал, не теряются, потому что есть праведник, идущий путями высшего царя и исправляющий одеяния своими добрыми делами, и прежде чем завершить одеяния свои, ушел из мира. Творец же завершает ему одеяние его от тех добрых дел, которые совершил злодей этот грешный. И об этом написано: «Приготовит грешник, а праведник наденет». Тот самый грешник исправил, а праведник покрывается тем, что он исправил. И нужно понять, в чем суть, когда говорится о человеке, утвердившем добрые дела, и почему возобладали над ним дела плохие. Разве нет правила, одна заповедь влечет за собой другую? И возобладали над ним плохие дела вплоть до того, что доходит до состояния, когда разуверился в основах, и тогда он абсолютно потерян, поскольку разуверился в основах. И еще надо понять, почему, если не хватает праведнику одеяний, создающихся из хороших дел, тогда нужно принять дела злодея. И говорится, что в этом смысл слов «злодей приготовит, а праведник наденет». В простом объяснении получается, что злодей приготовит, но что может злодей делать? Только плохие дела. А здесь сказано, что добрые дела злодея праведник наденет. То есть праведник берет добрые дела, а не плохие. Известно, что порядок работы делится на две категории. Первая — стадия действия. Когда занимающийся Торой и заповедями выполняет приказы царя, то за это он получит оплату и в этом мире, и в мире будущем. Эти люди обычно в порядке, потому что по своим свойствам, насколько это возможно, каждый старается в выполнении Торы и заповедей, и каждый работает согласно той мере веры, которая у него есть. И это называется частичной верой, как разъясняется в предисловии к Тес, и каждый ощущает, что он называется служащим Творцу. И, как правило, каждый постоянно видит, что другой не в порядке, в то время как насчет себя у него всегда отговорки, оправдания, что он в порядке, и он чувствует себя, конечно же, полным заслуг, достойным, и в любом случае не может этот человек никогда прийти к плохим мыслям до такой степени, что разуверится в основах. Второе — это те люди, которые хотят удостоиться слияния с Творцом, являющегося стадией уподобления формы, и хотят работать лишь по причине величия царя, когда в мере его веры в величие царя есть у него силы работать ради царя. А если он не в состоянии представить себе величие и важность царя, то нет у него горючего, чтобы смог работать он ради небес. И он видит, что называется грешником. В мире совершения им добрых дел, когда он совершает действия, чтобы это привело его к пробуждению снизу, хотя тело и не согласно работать в работе по отдаче и сопротивляется всем телом, и он надеется, что благодаря принуждению, когда он принуждает себя к этой работе по отдаче, будут у него условия, когда действительно будет в состоянии делать все ради небес. Но пока что он видит, что, судя по добрым делам, которые он совершал, он должен был быть слит с Творцом. Но практически он видит, что плохие дела возобладали, то есть что он отступил назад и пришел к состоянию отчаяния, и он разуверяется в основах. Об этом говорит святой Зоар, что все исчезает от него, и поэтому он чувствует себя сейчас злодеем. И вместе с тем задается вопрос, какие добрые дела есть у него, если он разуверился в основах? Разве не все исчезло от него? И в связи с этим трудно будет объяснить сказанное, если праведник, идущий путями высшего царя, исправляющий одеяния своими добрыми делами, и прежде чем завершить одеяния свои, ушел из мира. Творец же завершает ему одеяния его от тех добрых дел, которые совершил злодей этот грешный. И нужно истолковать это в том, что касается работы одного человека, когда он начал идти по пути достижения, слияния, являющегося уподоблением формы, то есть отдачей, и совершал добрые дела в стадии 613 советов, посредством которых он удостоился желания ради отдачи. Однако, как известно, согласно ценности работы человека, раскрывают ему свыше, насколько он погружен в любовь к себе. И он видит тогда истину, что нет реальности, в которой он смог бы выйти из-под власти желания получать. И все его заботы были бы лишь о том, как доставить удовлетворение Создателю его. Что бы он ни делал, он хотел быть посредством своих действий, привести к тому, что росло и освящалось великое имя. И он видит, что все это от него и дальше, и пока не приходит к решению, что нет никакой возможности того, что он достигнет этого уровня, и тогда он говорит: «Напрасно прилагал я усилия». И он разуверяется в основах, и тогда он называется грешником или злодеем. И тогда начинается порядок подъемов, потому что каждый раз дают ему пробуждение свыше и начинает вновь совершать добрые дела. А потом снова падение. И таков порядок, пока не раскрывается для человека все зло, что в нем. И он молится тогда Творцу, чтобы помог ему, потому что и тогда он должен верить в высшее знание, что в конце концов человек получит помощь свыше, то есть что Творец даст ему желание отдавать, называющееся второй природой, что выйдет из-под власти желания получать для себя. И все его желания теперь лишь дать наслаждение Создателю своему. Таким образом, здесь есть три этапа. Первый. В начале работы, когда начинает совершать добрые дела, то возобладали над ним плохие дела, и тогда он злодей. Второй. Во время, когда удостаивается получить помощь свыше, то есть желание отдавать, и начинает совершать добрые дела ради отдачи, тогда он называется праведником, идущим путями высшего царя. И прежде чем завершить одеяние свои, ушел из мира, Творец же завершает ему одеяние его тех добрых дел, которые совершил злодей этот грешный. И нужно истолковать, что означает «и прежде чем завершить одеяние свои, ушел из мира». Прежде чем утвердить одеяние для того времени, когда был злодеем. ушел из мира, смысл будет в том, что ушел из мира, называющегося желанием получать, и поднялся на уровень желания отдавать. Получается, что и сейчас, когда он совершает добрые дела ради отдачи, эти дела в порядке. Но не хватает ему совершения по исправлению сосудов, бывших в стадии разуверения в основах, и называет их добрыми делами, потому что только эти дела, совершенные им, и заставили его приложить все усилия к тому, чтобы Творец приблизил его, то есть дал ему желание отдавать. Получается, что дела, над которыми пребывала стадия разуверения в основах, получили теперь исправление тем, что раскрыл теперь с их помощью желание отдавать. Поэтому называются теперь дела эти, когда сказал, что разверяется в основах, добрыми делами, потому что стало известно теперь их польза. Они привели к тому, что приложил силы, прося у Творца приблизить его, а иначе он видит, что потерян, и с их помощью поднялся в святость. Это соответствует тому, что написано во вступлении в книгу Зоар, и вот ее слова. Однако иногда берут вверх колебания над человеком, вплоть до того, что задумывается, не приведи Боже над приумножением хороших деяний, которые совершил, и говорит, какой прок от того, что мы стояли на страже его и уныло шли пред господином воинств, потому что тогда стал совершенным злодеем, и он теряет все добрые дела, которые совершил в этих дурных колебаниях, потому что закончит исправление сосуды получения, когда останутся лишь с намерением дать наслаждение Творцу. И тогда видно воочию, что все те наказания, которые были в дни падения, пока мы не пришли к колебаниям и разуверились в основах, были тем, что очищает нас, потому что теперь превратились в заслуги. И потому считались говорившие те слова трепещущими перед Творцом и дорожащими именем Его. И из сказанного видим мы все дела их, когда были в стадии преобладания над ними плохих дел, и говорили «Напрасно работан Творца, и шли мы уныло», что означает «падение духа перед Творцом». И все те вещи, которые были у них во время падения, все присоединилось к добрым делам, и создались одеяния для праведника, идущего путями Высшего Царя. И после того, как ушел из этого мира, то есть из состояния получения, в стадию мира будущего, называемую биной, являющейся стадией отдачи, есть у него теперь добрые дела только от сосудов отдачи. Однако недостает ему совершенства, то есть дела, которые совершил, прежде чем удостоился стадии будущего мира, также должны войти в святость, чтобы не остаться без исправления. И об этом написано, когда деяния стали одеяниями. Третий. Получается, что третий этап состоит в том, что уже присоединились добрые дела, о которых сожалел, придя к состоянию разуверения в основах. И после того, как ушел из этого мира, то есть из желания получать, и получил стадию будущего мира, то есть бину, являющуюся желанием отдавать, когда есть у него желание отдавать, наступает третий этап, на котором и те дела, которые были потеряны для него по причине разуверения в основах, присоединились теперь в качестве добрых дел. И сказанного поймем, то, что написано «приготовит злодей, а праведник наденет», имеется в виду добрые дела, которые человек совершил по причине того, что совершил добрые дела, он удостоился раскрытия свыше, которое показало ему то зло, которое было у него, но было у него в кладовой, было скрыто, поскольку у каждого, кто больше своего товарища, начало его злое больше него. что значит «не раскрывают зло человеку больше, чем он способен исправить». И это означает, что должны быть добро и зло уравновешены. Иначе, если человек увидит все зло, что в нем прежде, чем будет у него добро, то, конечно же, убежит он с поля боя и скажет, что работа — это не для него. Получается, что только согласно его работе и усилиям в совершении добрых дел, когда он хочет делать добро, что называется, все дела его будут ради Творца, это называется добрыми делами. С другой стороны, если человек работает для собственной выгоды, это называется плохими делами, потому что собственная выгода называется получающим для себя, и это изменение формы относительно Творца. И получается, что дела эти отдаляют его от Творца. Получается, что добрые дела, которые человек совершает, желая тем самым прийти к слиянию с Творцом, заставляют его каждый раз видеть истину, как он на самом деле удален от Творца с точки зрения изменения формы. Вплоть до того, что приходит иногда к такому состоянию, когда говорит, что невозможно, чтобы была в руках его сила победить это удаление, в котором он так далек от Творца, до такой степени, что приходит он к стадии, когда разуверяется в основах. И об этом сказано в книге Зоар. А когда человек утвердил добрые дела и возобладали над ним дела плохие, то тогда он злодей. Это означает, что благодаря тому, что совершал добрые дела, пришло свыше раскрытие, что есть у него зло, и он злодей. И об этом сказано, и возобладал над ним дела плохие, и то есть свыше дали ему усиление плохих дел. И об этом написано, злодей приготовит, а праведник наденет. Когда возобладали плохие дела, отчего он и называется злодеем. Это была подготовка, чтобы человек узнал, что никто не может помочь ему, кроме одного только Творца. Получается, что эти плохие дела стали одеяниями, в которые одевается праведник после того, как стал праведником, то есть после того, как исправил дела свои и удостоился слияния с Творцом. Тогда эти факторы, то есть раскрытие зла, которое были у него, отчего он и называется злодеем, также получают исправление. И надо различать здесь две вещи. Первое — добрые дела, которые совершил человек, то есть старание, когда хотел достичь состояния, в котором все действия его будут ради небес. Второе — плохие дела. Когда он увидел, совершив перед этим добрые дела, как ему потом свыше дали знать, что есть в нем плохие дела, то есть что нет в нем ни единой искры желания делать все ради Творца, а не для собственной выгоды. И это называется добрые дела, которые совершил, вызвали у него дела плохие. И как сказано выше, когда человек утвердил добрые дела и возобладали над ним дела плохие, и он приходит к состоянию, которое вызвали у него плохие дела, к состоянию, когда он разуверился в основах. Получается теперь, что и из тех, и из других произошли плохие дела, поскольку у него потерялись все дела и включились в качестве плохих дел. И теперь, когда удостоился войти в святость, то есть удостоился желания давать, исправилось все. И из всего создались одеяния святости. И об этом сказано, злодей приготовит. А состояние, когда становится все злом посредством того, что пришел к тому, что разуверился в основах, но без предшествующих состояний не смог бы войти в святость. Получается, что слова «злодей приготовит» означают подготовку к двум вышеупомянутым стадиям, когда становится все злом, что называется стадией злодея, и отсюда происходит стадия праведник наденет. И из этого поймем, что написано в заключительной молитве «Тфилат Наила» Дня Искупления. «И желаешь ты возвращения злодеев, и не хочешь ты их смерти». Не желаю я смерти злодея, но чтобы возвратился злодей с пути своего и будет жить. Смысл в том, что во время, когда человек совершает добрые дела, то есть хочет достичь слияния с Творцом, тогда раскрывает ум свыше то зло, которое есть в нем, и приходит к стадии злодея, как сказано свыше. Тогда человек хочет убежать с поля боя и говорит, что работа эта не для него, потому что человек видит каждый раз истину, как желание получать естественным образом, не в состоянии согласиться, чтобы человек отбросил его и принять вместо себя желание отдавать. И кто раскрыл ему это состояние, что он злодей? Разве не Творец раскрыл ему это? И возникает вопрос, ради чего раскрыл ему это Творец? Для того, чтобы умер злодей. Но ведь не желает Творец смерти злодея. Так для чего раскрыл ему, что он злодей? Только для того, чтобы возвратился. Об этом написано, чтобы возвратился злодей с пути своего и будет жить. Поэтому нечего человеку изумляться тому, что приходят к нему посторонние мысли, не соответствующие Духу Святости. Человек должен верить, что Творец послал ему знание того, что он злодей, чтобы возвратился, раскаялся, чтобы вернулся к желанию Творца, называемому желанием отдавать. То есть, чтобы и человек попросил у Творца, чтобы дал ему желание отдавать, согласно тому, как мы истолковали слова «отмени желание свое перед желанием Его». То есть, чтобы человек отменил свое желание получать перед желанием Творца, которое есть желанием отдавать. То есть, чтобы человек отбросил и отменил желание получать перед желанием отдавать. Это означает, чтобы взял вместо него желание отдавать. До сих пор.
И мой первый вопрос такой. Мы все время должны продвигаться в том же виде по пути к духовной цели, или же изменять себя согласно подъемам и падениям, согласно изменениям состояний, которые мы проходим. Должны ли мы менять свое поведение в соответствии с подъемами и падениями в пути, которые мы ощущаем? Пожалуйста.
Я думаю, нет. Как высший свет находится в состоянии покоя и хочет только отдавать, мы должны уподобиться именно этой форме, слиться с этой моделью, с правой линией к отдаче. Состояния, которые изменяются, дадут новую форму этому усилию каждый раз.
Да, я тоже так же думаю. Идем также прямо, не отклоняясь в сторону, даже на толщину волоса, и все только из, нет никого, кроме него, и слияние с товарищами. И тогда и подъемы и падения меняются, благодарность, просьба, а тенденция остается той же.
Все изменения в нас производит свет, поэтому наша тенденция заключается в том, что Он воздействовал на нас, и Он действует в мире объединения между нами.
Да. И мы должны с помощью света, возвращающего к источнику, который воздействует на нас через выполняемые нами действия, которые должны направлять как можно больше на отдачу, мы должны стать все чувствительнее и точнее вырабатывать свое отношение к состояниям, которые в нас раскрываются.
Да, необходимо производить выяснение между действиями. Действие — это намерение, и мы можем совершать действия в одном направлении, но здесь мы читаем, что действия наши должны... Здесь наше намерение должно изменяться, а не действие.
Все изменения стояния приходят, чтобы направить человека на его духовном пути. И мы должны только установить отношение к тому, что происходит.
Именно над изменением состояния у нас есть возможность видеть нашу возможность преодолевать и продолжать в том же направлении, потому что Творец показывает нам разные какие-то образы, состояния, и мы должны их исправлять и продолжать в том же направлении.
Да, это так и быть в точке каждый раз, которая не впечатляется ни от падений, ни от подъемов, а все время сохраняет для нас среднее малое место, где мы можем чувствовать никого, нет никого кроме него, и чувствовать это только из группы.
Мы видим пример во время подъемов, что в том же состоянии мы должны быть и во время падений, и в обоих случаях мы должны продолжать ту же тенденцию.
Если бы мы не находились все время в движении, в подъемах и падениях, мы бы не раскрывали чувствительность по отношению к тому, кто действует на нас. Это как направляющая рука, которая помогает нам все время быть направленными на Него. И поэтому нам необходимы эти изменения состояний для того, чтобы установить правильное отношение к нет никого, кроме Него, и увидеть, как Он действует, воздействует на нас и занимается нами.
Разные состояния, иногда человек находится в подъеме, в падениях, и то, что он может делать во время падения, воздавать молитву, во время подъемов воздавать славу Творцу, восхвалять Его, и свет удерживает его в этих состояниях в прямой линии. То есть здесь получается два в одном. Ты чувствуешь состояние, и ты чувствуешь, что ты можешь сделать в нем.
В конечном счете, все это приходит для того, чтобы привести человека к выстроению правильного отношения свойства отдачи, подъема и падения, насколько ты находишься ближе или дальше от свойства отдачи. И все эти движение приходит для того, чтобы сбалансировать две эти силы. Это наша роль.
Наука Каббала говорит все в одном человеке. Весь мир, все эти состояния относительно одного человека. Когда же этот человек праведник, когда он грешник? И в чем заключается работа праведника, в чем заключается работа грешника? И что называется, что грешник приготовит, а праведник наденет? Грешник, получается, выполняет всю работу, а праведник только одевает то, что приготовил грешник. Как это происходит? Почему праведник как бы получает, забирает у грешника? Кто такой праведник и грешник в одном человеке? Что значит грешник готовит, а праведник надевает, в каких отношениях они находятся, что это за работа, в чем заключается работа праведника, в чем заключается работа грешника, и почему мы пренебрегаем или, наоборот, уважаем грешника, или пренебрегаем или уважаем праведника, кто из них важнее. Пожалуйста.
Много вопросов. Я думаю, что есть человек, и внутри он строит две эти формы. Есть точка в сердце, которая только начинает развиваться, есть желание получать. И насколько мы развиваемся, мы раскрываем, насколько все происходит плохо. То есть мы видим,
что...
Не говорите каждому все, а немножко один, немножко другой. И так вот все вместе по очереди. Не то, что сейчас один расскажет всю эту историю, все, о чем я спрашивал. А так вот вместе, в компании.
В человеке это танго между желанием получать ради получения, в его стремлении к слиянию раскрывается грешник и праведник, и когда он хочет сделать все делать ради себя, и если праведник пытается это оправдать, тогда он уже облачает то, что подготовит грешник.
Получается, что в праведнике эта работа стремится к отдаче, а работа грешника — это продолжать и пытаться уподобиться работе праведника. Если он делает то и праведника, тогда он обращает в грешника.
Да, я думал, что мы будем дополнять друг друга. Вы дважды уже рассказали этот рассказ. Я не знаю, с чего начать и к чему присоединиться. Ну, начнем с праведника. Праведник — это тот, кто желает и намеревается, насколько может, к тому, чтобы все делать во имя Высшего, чтобы все было во благо Творца, во имя отдачи. Это трудность как бы праведника.
Да, и тот, кто определяет, что состояние называется праведником, это человек, который находится в состоянии этом, он реагирует на это состояние, тогда система раскрывает ему новое желание, и он тогда праведник,
и становится он тогда праведником, и Раша, грешник, подготавливает кли, есть два вида кли в духовном, и праведник, и грешник, а праведник облачает уже хасадим, и тогда может получить высшее наполнение.
И тогда человек находится выше грешника и выше праведника. Это две те формы, с которыми он работает, чтобы прийти к исправлению, прийти к подобию свойств.
Оба они важны, поэтому, и, конечно же, нужно все время ставить праведника над грешниками, над грешником.
Что праведник готовит грешнику? Что грешник готовит праведнику? Что, какой-то плащ, который нужно надеть? Что грешник готовит праведнику?
Грешник готовит праведнику материал. То есть у праведника нет возможности расти в своей праведности без того материала, который добывает и добавляет ему грешник.
Одним словом, что готовит грешник?
Грешник готовит...
Кто знает, пусть крикнет.
Отчаяние. Молитву.
На что мы одеваем плащ? на тело. Так что значит, что грешник готовит тело для праведника? Гуф.
Грешник готовит правильный хисарон. Грешник готовит правильный крик, молитву. Молитву о помощи к исправлению желания получать.
Да. Грешник готовит хисарон, а праведник как-то наполняет его, не знаю.
Я тоже так думаю, что грешник подготавливает хисарон, потому что хисарон без воплощения это не является чем-то совершенным.
Может быть, грешник готовит тело, на которое гуф, на которое праведник ставит экран.
Что называется облачением, которое надевает праведник, облачаясь на грешника.
Ну.
Это, очевидно, экран, это отраженный свет.
Когда он преобразует недостаток в отдачу.
Грешник раскрывает осознание зла. И на это облачает праведник, это желание, это хисарон. Поднять зло и над ним экран, и это называется кли, отдающая кли.
И над этим праведник создает отраженный свет, в который сейчас может облачиться свет. Я не знаю, мне так кажется.
То есть гуф должен получить свет хохма, нам необходимо облачение. Свет, облачение — это свет хасадим.
Да, экран и отраженный свет, правильное отношение к в ответ хозяину, получение отдачи, все это.
То есть, если мы снимаем с праведника облачение, допустим, плащ, пальто, то внутри него грешник. Да или нет?
Да.
Хорошо. Что это значит? Допустим, в Адама решен, что вдруг он начал стыдиться того, что он был обнажен. В чем различие того, что Адам Аришон был наг и не стыдился, потом был наг и стыдился, и Творец дал ему облачение, чтобы он не стыдился?
Келим де Кабала, получающий келим, которыми нельзя пользоваться, нет стыда в них, сколько они сокращены, когда он раскрывает, видит, что нет возможности работать с ними, это приносит стыд.
Когда он был наг и...
Что значит был наг и не стыдился? Что называется наг и что означает не стыдился? Понятиями каббалы, духовными.
Это шорыш, алиф и половина бет, стадии бет.
Ого. Адам Аришон до грехопадения находился...
Нет, я не говорю, не спрашиваю о катнут и гадлуте, о балиф и бет и гимов. Я спрашиваю, что такое был наг, и что называется облачением, и что такое стыдился, и что такое не стыдился. Не начинайте мне здесь сферот.
Ну-ну.
Окей. Когда раскрылось в нем злое начало, такое виют, что он не мог работать с ним ради отдачи. И это вдруг раскрылось ему, потому что так было подготовлено свыше на раскрывшемся авиюте. И отсюда как бы приходит стыд, когда он попадает в такое состояние.
И все заключалось в его отношении к Творцу и его противоположности Творцу. То есть вначале он был наг и не стыдился, то есть он получал и не понимал этого, не видел ту противоположность между ним и Творцом. И вдруг он понял это, и тогда возникло новое отношение с силой отдачи. Он понял, что он наг, и начал стыдиться и сделал сокращение. Все это в отношении, по отношению к Творцу.
Да, почувствовал себя в свойстве отдачи всецело лицом к свету.
Тогда снова мы возвращаемся к первому вопросу. Что называется, что грешник готовит? Что готовит грешник? Что за ним праведник должен одеть, облачить?
Конечно, это буша.
По всей видимости, стыд. Для того, чтобы можно было потребовать и желать облачения.
Да.
Если грешник готовит стыд, может быть, он уже не грешник, а? Тогда праведнику ничего не остается делать.
Ну-ну.
Немного глубже.
Грешник готовит гуф, то есть желание, и гуф, то есть хисарон. Когда он находится ради получения, праведник должен облачить на него намерение ради отдачи.
Праведник, грешник, то есть. Это дополнительный авиют, который раскрывается в человеке. Это новый решемот, который раскрывается. И этим, и вследствие этого раскрывается желание получать, осознание зла, в котором нет свойства отдачи. И на него уже нужно надеть намерение ради отдачи.
Грешник, очевидно, готовит разницу между ним и Творцом, это расстояние. Кто определяет, что он грешник? Кто говорит ему, что он грешник? Что не снаружи ему говорят? Он раскрывает себя обратным Творцом, и тогда он определяет, что он грешник, что он противоположен. То есть грешник раскрывает различие между ним и Творцом. И даже наслаждается этим. Поэтому, очевидно, он и грешник.
Да, этим он готовит условия к исправлению, условия, чтобы свет пришел и исправил.
Как грешник определяет, что он грешник? Мы ведь говорим относительно самого человека. Да? Как грешник определяет то, что он грешник?
Может быть, грешник не определяет, что он грешник, а грешник дает противоположность отдаче. Праведник видит, что он грешник, и просит исправления, и все приходит вместе.
Эта проблема находится в отрыве от Творца, от нет никого, кроме Него. Так он определяет, что он в отрыве или нет. Тогда он не может находиться в открытии, то есть он находится в какой-то стадии связи, он как бы раскаивается в основах.
То есть есть здесь точка,
по
отношению к наблюдателю, который определяет, что есть в нем грешник и желает это для себя.
Все это благодаря свету, возвращающему к источнику, который воздействует на человека, который находится в усилиях прийти к отдаче, и тогда свет раскрывает ему свойства грешника в нем, насколько он не находится в отдаче и еще раскаивается в основах. А в чем был вопрос?
И
грешник, насколько он стремится быть в сцене праведника, воздействует свет на него. Все это говорится относительно человека. Так он и определяет, праведник он или грешник.
В каких отношениях с Творцом находится грешник? Кто ему раскрывает, что он грешник?
Кто
раскрывает грешнику, что он грешник? Это точка в нем. Здесь есть два состояния. Есть состояние, есть тот, кто смотрит на состояние, определяет его. То есть здесь для того, чтобы определить это расстояние, нужно две составляющие. Точка человека смотрит на состояние и говорит, в данный момент это грешник. Я думаю, о средней линии, может быть, это неправильно. Это та точка, которая все время оценивает себя, где она находится относительно состояния, которое раскрывается.
Когда желание, в желание получать растет в человеке, человек приходит к выводом, что он все желает для себя, он называет себя грешником, а в высшем свете находит противоположность этому.
Грешник, у него есть отношение к Творцу, или у праведника есть какое-то отношение с Творцом, я не знаю.
Кто ближе к Творцу, праведник или грешник? Или правильнее, в чем ближе грешник к Творцу, а в чем праведник? Пожалуйста.
Праведник в подобии свойств, он находится в благодарности, в оправдании, определяет, что нет никого, кроме него, для добрых и недобрых. А грешник тоже находится близко к Творцу, он находится в просьбе и в потребности, он готовит хисарон.
Мне кажется, что грешник ближе к Творцу в своей противоположности, когда он говорит, кто такой Творец, чтобы я слушался голоса его. А праведник, он в точности как грешник, то есть он всю силу этого зла превращает в слияние с Творцом.
Я бы хотел еще дополнить прошлый вопрос. Творец извещает человека о мире грешника в нем.
Так,
нужно в это верить, что нет никого кроме него, кто раскрывает человеку миру грешника. Его только высшая сила раскрывает в нем это свойство, чтобы он раскаялся над мерой раскрытия сознания зла в нем относительно высшего, относительно свойства отдачи, чтобы захотел отменить свое желание перед желанием высшим, высшего. Это просьба об исправлении, о молитве.
Есть прекрасная статья Рабаша, где он объясняет, как переходят от лжи к истине. И он говорит, что первый этап — это воистину раскрыть, что ты во лжи. И это в 16-м письме Вальсалами грешник определяет, что он грешник, что он находится в противоположности к Творцу. Это то, что Яниф сказал раньше. И тогда праведник.
Похоже, что оба они находятся в одной связке. Я не знаю, короче, все плачут.
В чем грешник определяет, что он грешник? В чем это ощущение в нем, в котором он определяет, что он грешник?
Вот именно это я хотел спросить. Вопрос, если он уже определяет, что он грешник, значит, он уже не грешник. Мне это непонятно.
Я тоже раньше спросил, я не знаю. То же самое. Ведь ему нужна группа, понятная. Если нет у него мерок и рядом с ним товарищем, показывающих разницу, он никогда не может определить, где находится.
Он определяет это относительно Творца, когда он видит, что Творец праведник, то есть намерение ради отдачи. Это его предыдущее состояние также. А сейчас грешник, он противится этому.
В чем грешник определяет, что он грешник в ощущении? Что такое грешник? Грешник на тех усилиях, когда он, которому он прилагает, чтобы стать праведником, и раскрывает ему Творец, он сказал хорошо в статье, он раскрывает в себе, что нет в нем никакой искры, желания, чтобы делать что-то во благо Творцу. И это ощущение, когда человек раскрывает снова на всех тех усилиях быть праведником, праведником раскрывает, что нет в нем совершенно ничего, чтобы он мог сделать что-то во благо отдачи.
Допустим, фараон говорит, Творец праведник, а я грешник. Так все? Что же нужно еще, если так он определяет? Очень высокий уровень, высокая ступень, особая. После этого ему положено обратиться в праведника. Что же еще ему не хватает? Так или нет? Что вы на меня смотрите? Относительно какого состояния человек определяет, что он грешник?
Не знаю, понимаю ли я вопрос. Мне кажется, что я его не понимаю. Человек определяет, что он грешник, видя свою противоположность, как сказано.
Согласно чему я оцениваю, я праведник или грешник? Короче, где мое измерение? В чем? Где мой инструмент, где мой прибор, которым я измеряю, праведник я или грешник?
Отношение к товарищам, группе.
Относительно группы, верно, потому что относительно Творца мне нечего делать, только относительно группы. Поговорите об этом. Соответственно, этому тогда, что тогда называется праведником? Откуда я беру облачение? И в чем я вижу, что я нахожусь в облачении?
Ну-ну.
Окей, все мы определяем, мы уже сказали раньше, что все мы определяем по отношению к группе.
Мы определяем все относительно группы, но с помощью Творца, где здесь соединяются вместе я, группа и Творец, и эти состояния падения, подъема, облачения или обнажения, нагота. Отсюда мы увидим, почему Адам почувствовал себя нагим после грехопадения, потому что его душа разделилась на много частей, тогда он почувствовал себя нагим. прежде он не чувствовал, потому что не было относительно кого почувствовать это. Это не относительно Творца раскрывается. Ну, еще несколько минут вам осталось.
Да, как человек в группе определяет свои отношения к группе. Находится ли он в направлении к единению и единству, или наоборот?
Вот эта добавка сейчас об Адама Ришон, что он чувствует себя нагим при разбиении души. Я первый раз сейчас так вот это слышу, и надо это как бы осознать.
И это
понятие качества и количества усилий, и качество это является измерением, насколько ты праведник или грешник, то есть качество, в какой мере есть у тебя беспокойство и забота о товарищах, и также согласно широте этого взгляда.
То, что разбилось, это намерение ради отдачи между нами. Поэтому каждый стал грешником.
Мы должны прийти к состоянию, когда любовь к товарищам или то, что говорится, любовь к творениям, к Творцу должна быть одним целым. И как сказал Амит, пока я не пришел к настоящей мере любви и беспокойства о товарищах, как я бы хотел, чтобы это было беспокойством и заботой о Творце, если они не сравниваются, это раскрытие грешника, и эту разницу я бы хотел исправить, чтобы эти меры любви...
Могу ли я каждый раз определять свое отношение к Творцу, или это каждый раз будет оставаться и определяться моим отношением к товарищам? Ну, вперед, последний вопрос, быстрее. И если да, то на какой ступени это может быть? Да, уже относительно Творца я могу это оценить. Возможно такое?
Согласно тому, что я сейчас понимаю, нет. Потому что все, по сути, разбиение, это разделение на множество частей, как раз и дает нам возможность измерить. Как он сказал, что разбился Адам Ришон, и там раскрылся стыд. И если бы не было разбиения, не было возможности продвигаться, и разбиение дает нам возможность работать.
Без группы невозможно, но человек должен определить свое отношение относительно группы и проверить, где он находится относительно свойства отдачи. Он должен всегда стремиться отдавать.
Я пофантазирую. После того, как мы уже находимся во мнении, человек уже не видит себя разбитой частью. И тогда от любви к творениям все это творение работает только над тем, чтобы быть в отдаче Творцу, как единая общая душа, которая находится в слиянии, он и имя его едино.
Я согласен. Мне кажется, это как на каждой ступени есть гар ступени.
Перейдем к следующей части нашего уровня.